авторская программа Григория Михнова-Войтенко.
Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Пятница, 13:00, московское время. Ищем выход на канале «Ищем выход». Напоминаю вам, что у нас с вами есть чат, и в этом чате вы можете задавать вопросы ведущему, конечно же, общаться друг с другом. Вот, мы стараемся отвечать на все вопросы, которые к нам приходят. Во всяком случае, я стараюсь это делать всегда, а также и другие ведущие и авторы программ на канале «Ищем выход». Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, помогайте его делать. Это важно. Канал «Ищем выход», он же «Эхо Санкт-Петербурга». Канал вполне себе, я бы сказал, самостоятельный, хотя в общем эховском приложении, на общем эховском сайте наши программы тоже присутствуют. Наверное, стоило об этом еще раз упомянуть, хотя бы потому, что те многочисленные обсуждения этой недели, связанные с... Знаете, я бы сказал, не со скандалами, а с псевдоскандалами. Вот, и с фамилией Венедиктова, и с фамилией Волкова. Так или иначе, вы знаете, позвольте мне процитировать одну фразу из послания апостола Павла к Ефесянам. Там есть такие слова: «Смотрите, убо, как опасно ходите». То есть... следите за тем, что вы делаете. Каждое наше неосторожное действие, каждое наше непродуманное движение в дальнейшем может сыграть свою не всегда положительную роль. Поэтому следите за своими желаниями, за своими намерениями, за своими словами. Да? Потому что проблема ведь для многих и многих политиков, и не только современных, и не только российских, она начинается тогда, когда человек не столько совершает то или иное действие, а когда потом начинает мучительно его опровергать. Вспомним небезызвестного американского президента Билла Клинтона. Вот его проблемы были в том, что он пытался наврать Конгрессу. Вот, и за это, собственно говоря, его всячески потом и порицали. Вот, не будем такими немудрыми, но будем стараться следить за своими словами, поступками, мыслями и так далее. Вот, это то, что я хотел сказать, если угодно, в самом начале. Я вижу, что в чате уже очень бодро задаются вопросы. Давайте попробуем на них и начать отвечать. Вот такой вопрос. Как увязать христианские ценности с казнями египетскими и ветхозаветными ужастиками? Отличный вопрос. Спасибо большое его автору. В общем, конечно, вопрос не на один час, а на много часов. И на эту тему написано очень много самых разных и богословских, и публицистических, каких угодно произведений. Вот, и даже ереси возникали именно на основе того, что существует, как бы существует два бога. Злой бог ветхозаветный и добрый бог новозаветный. А как это увязывается? Увязывается это, в общем, если коротко, следующим образом. Не Бог меняется, человечество меняется. Человечество, общество взрослеет. Поначалу среди разных народов, населяющих Ближний Восток, возникает один, который Бог избирает из всех остальных, избранный еврейский народ. Идет его взросление, идет его воспитание, если угодно. Идет опыт общения как пророков, как отдельных людей, так и всего народа в целом с Богом. Этот опыт накапливается. И постепенно, к первому веку нашей эры, Человечество уже взрослеет настолько, что способно восприять новозаветную проповедь, которая уже распространяет вот эти законы на все человечество. Мы можем сказать, ну ничего же не изменилось. Ужастики-то продолжаются. И не ужастики, а реальные ужасы, реальное горе. И кровь продолжает литься. И не надо забывать, что кровь льется не только в Украине, которая, конечно, прикована наши взгляды весь последний год, но и во многих других точках земного шара. Продолжает литься кровь, продолжают погибать люди. И тем не менее, у человека, если угодно, может быть свое представление о том, что такое хорошо, что такое плохо. У Бога свое. Вот. Бог посчитал, что человечество достаточно повзрослело для того, чтобы воспринимать слова новозаветной проповеди, чтобы воспринимать моральные категории как категорический императив. Чаще всего людям это не удается. Огромному количеству правителей в разные времена за последние 2000 лет это не удалось. Но, тем не менее, кое-где у нас порой все-таки из этого происходило что-то полезное. И такие исторические примеры мы тоже видим. Вот. Так что воспринимать именно так, как некие ступени, да, как этапы взросления человечества. Вот, наверное, если очень коротко. Так, хороший вопрос. Разве у русского народа не было своих святынь? Почему они с легкостью через реки крови русского народа признали Христа Бога иудейского? Ну, во-первых, все-таки Христос не Бог иудейский, а Бог человеческий, Сын человеческий, это первое. Во-вторых, разные народы в разное время меняли, если угодно, свои представления о божестве. И надо сказать, что той же самой только что упомянутой Средней Азии до пророка Мухаммеда, мир ему, в общем-то, люди не знали единого Бога. И поклонялись своим истуканам, поклонялись своим богам. И есть этому свидетельство не только, в частности, в Библии, вот, но и вполне себе археологические. Вот. А сегодня там везде, ну, во многих местах, по крайней мере, да, исповедуют ислам, религию единого Бога. Вот. Поэтому тоже ведь пришлось отказаться от своих богов. Вот той же самой богини Астарты, от многих богов, которых прославляли в Вавилоне, а это нынешний Ирак, если мы вспомним географию. Так что, наверное, все-таки не самым правильным образом сформулирован вопрос. Понимаете, вот про реки крови я готов, кстати говоря, продолжить разговор, потому что это правда. Вот. И слова из летописи о том, кто крестил водой и духом, а кто огнем и мечом, мы помним. Вот. Так что, к сожалению, опыт, в том числе насильственной христианизации, в истории России был. Вот. Довольно, надо сказать, печальный этот опыт. Так, спасибо, здесь упомянули как раз мой авторский канал, большое спасибо, это важно, потому что на этом канале, телеграм-канале, да, мы даем всякую разную информацию, важную и нужную, вот, для того, чтобы люди, которые так же, как и мы, хотят, например, помогать беженцам, могли это делать, могли делать актуально, вот, в дистанционном формате или своими руками, если есть такая возможность. Спасибо за эту ссылку. Там же в описании телеграм-канала есть способ обратной связи, потому что регулярно возникают разные вопросы, и церковные, и нецерковные. Вот, пожалуйста, можно их задавать. Я всегда проглядываю сообщения и стараюсь отвечать достаточно быстро. Спасибо, да, за призыв ставить лайки этому видео и самому каналу. Это тоже важно для того, чтобы большее количество людей могло увидеть наши программы. Так, так, не вижу, кого-то призывают забанить. Здравствуйте, да, здравствуйте. Так, разве может быть избранным один народ? Уже нет, уже не может. По крайней мере, христианство стоит именно на этом. Кстати, ислам тоже на этом стоит. Вот. Но для ветхозаветной эпохи, тем не менее, это именно так. Вот. Избрание народа – это, кстати говоря, не про привилегии, не про плюшки какие-то фантастические, да, и печеньки от Господа Бога. Вот. Это про ответственность, про взаимную ответственность Бога и людей. Бог говорит людям, как правильно, что нужно для того, чтобы жить счастливо, а люди, соответственно, стараются следовать этим рекомендациям. Вот в этом в основном и состоит избранничество одного народа. Вот. Но, повторяю, это было до прихода Христа. Вот. А после прихода Христа, в общем, избранничество никто не отбирает, но в число избранных добавляются еще и все остальные. Почему Иисус арамей, а не славянин? Ну, мне сложно ответить на этот вопрос, потому что Бог так решил. Вот. Лучше быть с Богом, чем без. Факт, доказанный историей человечества. Вообще лучше всего быть человеком. Вот. Хорошо, когда человек с Богом. Вот. И очень нехорошо быть негодяем. Вот. Это если коротко. Так. Хочу как в Париже и Тбилиси. Отлично. Там, наверное, кстати, теплее, чем в Москве и Петербурге. Так. Тема Венедикта Волкова, раздутая их общим сценаристом. Не знаю, если вы пишете эти сценарии, да, или вам их дают на редактуру, то тогда, наверное, вы правильно оцениваете происходящее. У меня, к сожалению, такой, или точнее, к счастью, такой информации нет, я не получаю никакую подобный сценарий на рецензию, да, поэтому мне сложно судить. В любом случае, конечно, это очень нехорошо, понимаете, потому что на сегодняшний день мне кажется, что в любом случае у российского общества, которое сейчас ровным слоем распределено по поверхности земного шара, да, не только концентрируется в географических границах Российской Федерации. В общем, есть дела поважнее, чем выяснять, кто какие получал гранты, в какое время, от кого. Вот честное слово, у меня есть абсолютное убеждение, что, в общем, после 24 февраля прошлого года многие вещи вообще необходимо пересматривать с точки зрения своего отношения и к прошлому, а самое главное, к будущему. Ну и, соответственно, занимать какую-то понятную и очевидную позицию дня сегодняшнего. Поэтому все вот эти бесконечные споры, бесконечные обвинения сторонников одной партии всех остальных, вне зависимости от названия этой партии, да, партии-то уже практически не осталось. Вот, они, мне кажется, очень вредны. Вредными просто потому, что они отбирают гигантское количество времени, которое мы тратим на обсуждение блинов и прочих белых польт. Понимаете, это время, которое мы отбираем у себя и у других людей, которым мы сейчас нужны. Людям, которым хуже. В частности, беженцам украинским, которые оказались либо в России, либо за ее пределами, неважно, да, и которым, в общем, нужно помогать. Вот. И не забывайте о том, что существуют беженцы еще из очень большого количества стран, из России в том числе. Вот о чем надо было бы сейчас думать, понимаете? А вот эти выяснения отношений, кто что сказал, кто что подумал, и так далее. Ну, честное слово, это не очень достойное, я бы сказал, поведение. Поэтому с этой точки зрения, да, действительно, я готов согласиться, что выгоду от подобных медиа-скандалов получают, в общем, отнюдь не те, кто за все хорошее против всего плохого. Вот, так. Всем не хворать. Здравствуйте, респект. Здравствуйте. После войны лучше жить станем? Не знаю. Не знаю. Я не думаю, что мы станем, если мы говорим с вами про Россию, вот, что мы станем жить сильно лучше. Я очень надеюсь, что мы так или иначе станем жить свободнее. Вот, я очень надеюсь, что мы станем жить осмысленнее. Я очень надеюсь, что мы пройдем через этапы очень серьезного переосмысления того, как вообще должна быть устроена общественная жизнь в нашей стране и каким образом должны строиться международные отношения. Вот в этом я не сомневаюсь. А насчет лучше, хуже, понимаете, ну, опять же, средняя температура по больнице. Да, мы когда-то все догоняли то Португалию, то Америку по кукурузе. Вот. В чем-то, кстати, догнали. Вот. Но как-то лучше жить, вот не наблюдаю я улучшения жизни. Так. Добрый вечер. Добрый вечер. У кого уже вечер? У нас пока день. Ну, здрасте. Правомочно ли полагать, что христианство предполагает единственно праведное существование людей в анархии? Понимаете, не христианство. Вот тут как раз это действительно так, но только давайте уточним, что не христианство, да, а библейская история, если хотите, предполагает именно такое существование, как идеально. Есть в каноне Библии такая книга, которая называется «Книга судей», которая описывает период жизни вот как раз избранного народа после завоевания Иудеи и до установления царской власти в Иудее. Вот. И этот период называется периодом судей, когда, собственно говоря, были такие общественные, если хотите, авторитеты, которым общество передало власть разбирать именно, скажем так, судебные тяжбы, некие общественные коллизии, но при этом главным авторитетом для народа был Господь Бог. Вот. И тот закон в виде заповедей 613, которые даны в Торе, был основным законом. То есть вот закон есть, есть. Вот недоуменные ситуации будет разбирать судья. В соответствии, кстати говоря, с все теми же самыми заповедями, да, но будет определять возможность той или иной трактовки. Вот таким образом общество живет без вертикали власти. И вот когда иудейский народ начинает требовать, чтобы у них был тоже царь, то замечательно, Бог говорит пророку: не тебя они отвергли, а меня они отвергли. Вот, почитайте, там достаточно все это важно для понимания того, как священнописатель видит волю Божью. Да? То есть для того, чтобы человек был счастлив, повторяю, а на самом деле задача Бога – помочь человеку стать счастливым. Никакой другой задачи нет. Так вот, для того, чтобы стать счастливым, совершенно не обязательно иметь централизованное управление обществом. Да? Можно совершенно спокойно жить и без этого. Так, ну тут чего-то про Ленина Гриба обсуждают. Это, конечно, интересно. Так, я не понял, кому там гадкий пошляк адресуется по поводу практики в некромантии. Вот, ладно. Видимо, это не мне. Вопрос. Сейчас считается, что детей нельзя воспитывать через страх, физические наказания. А почему с человечеством в целом наоборот? Сначала ветхозаветный ужастик, потом на заветную любовь. Послушайте, видите, вы правильно написали, сейчас считается, да, телесные наказания в воспитании детей до начала 20 века были общей практикой. Да? И, кстати говоря, если кому-то интересно, можно почитать прекрасные работы педагога и гуманиста Януша Корчика, которые посвящены, вообще он практически первый, кто об этом писал, посвящены тому, что вообще ребенок – личность. Да? Он практически первым поставил этот вопрос перед человечеством. Ребенок – это личность. Да? Соответственно, личность нельзя насиловать. Ни в каком смысле этого слова. Вот. И, соответственно, телесные наказания тоже невозможны. Вопрос не только в Боге, извините, да, но это вопрос еще и в восприятии Бога. И что такое Библия? Библия – это более-менее, скажем так, систематизированный рассказ об опыте общения человека и Бога. Вот как тот или иной человек воспринимал это общение. Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Не в Бога поверил, а Богу поверил. Понимаете? Вот. Так что один Авраам смог это сделать, а целый народ не мог это делать. И поэтому народ в какой-то момент воспринимал, в частности, наказание, да, как воспитательный процесс. Да, наказание ведь имеет именно эту этимологию, слово «наказание» имеет эту этимологию. Да? Вспомните, наказ избирателей, да, это вот об этом. Вот Бог наказывает для того, чтобы человек что-то понял. Вот, негодяи правят миром. Да. Арабы и иудеи из единого корня, христианство и ислам из тех же корней, разделение народа по религиозным основам, действия сознательные, чтобы легче было держать в рабстве и ими править. В целом согласен. Да. Это не само по себе разделение, а подчеркивание этого разделения. И мы с вами знаем, да, что не только внутри разных религий, но и внутри одной религии, да, сторонников разных школ, разных традиций, понимаете, зачастую сталкивают лбами православных и католиков, католиков и протестантов, шиитов и суннитов. Кого только не сталкивают лбами. Понимаете, сторонников движения Хабад-Любавичи сталкиваются с прогрессивными раввинами. Все это есть, повторяю, не только между народами, да, но и внутри одного народа, и внутри одной религии. Это есть. Да, этим в основном занимаются негодяи. Ну вот, простите так, потому что чаще всего это не из серьезных, скажем так, богословских убеждений происходит. Любые серьезные богословские убеждения, они основываются на заповеди все тех же самых. Не убий. В этом смысле первое и главное этическая заповедь. Понимаете, как же можно, оправдывая правоту своей веры, призывать к смерти других людей? Как можно призывать и вообще упоминать вслух, скажем так, возможности бомбардировки чужих городов. Сегодня, я думаю, уже все с утра политически грамотные граждане прочитали высказывание Маргариты Симоньян. Вот. Ну, ужас, что можно сказать. Полная потеря границ добра и зла. В любом случае, что бы ни происходило. Этики за этим высказыванием нету вообще. Никакой. Понимаете? И вот это очень страшно, потому что у этого человека есть трибуны, есть возможности высказываться. Понимаете? Вот примерно так. Как же Иисус Христос говорил, что отца моего никто не видел? Видеть не видел, а общаться общались. Понимаете? Почитайте о том, как Моисей увидел Бога в горящем кусте. Понимаете? Так что, отец Иисуса Христа куст? Нет же. Вот. Так что вот. Христианство синтетическая религия, обращающаяся много всякого израильского количества курсов. Так, христианство не синтетическая религия, если мы говорим о догматических основах христианства. Религиозные культы, развивавшиеся в христианстве в той или иной стране, да, зачастую вбирали в себя в том числе разнообразные народные, ранее существовавшие, в том числе языческие верования. Вот. Но тут надо разделять, понимаете, потому что, еще раз говорю, если мы говорим о догматике христианства, то никакого синкретизма в ней нет. Вот. Если мы говорим о культовых особенностях богослужения, в том числе в той или иной общине, в той или иной стране, то тогда да, тогда вы, конечно, будете правы. Так. Сейчас смотрю, что многие смотрят без лайка. Да, пожалуйста, исправляйтесь, я очень прошу. Вот, ставьте лайки, это важно. Религия возникла у первобытных народов, которые не могли понять природу вещей, но как-то хотели ее объяснить. Ну, есть такая теория, да, но, кстати говоря, не совсем, я бы сказал, она не совсем убедительная, да, потому что, ну, вот такой пример, вот, до перерыва, наверное, я успею об этом рассказать, да, когда мы говорим о представлениях первобытного человека, который якобы всего боялся, явлений природы и так далее, и тому подобное. Ну, понимаете, первобытный человек ориентировался в том же самом лесу значительно лучше современного городского человека. Потому что он знал, какие природные явления, какие звери, как они себя ведут, кто из них представляет опасность и так далее. Вот. Первобытный человек осознал, что все не так просто и не так однозначно. В некий определенный момент, исторически, в разное время, в разных группах людей древних, это понимание возникает. Современные антропологи очень просто определяют наличие религиозности. Знаете как? Вот если на месте стоянки древнего человека они обнаруживают захоронение, знаменитая поза эмбрионов, которые древние люди хоронили своих усопших, то это говорит о том, что у человека, у людей этого племени уже существуют некие представления, в частности, о загробной жизни. То есть, существуют так или иначе некие зачатки религиозности. Потому что рядом зачастую находится большое количество стоянок, возле которых обнаруживаются могильники, но там просто ссыпанные кости. Простите, точно так же, как обглоданные кости животных, точно так же там ссыпаны туда и кости человека. То есть человек древний еще живет в представлениях такого, я бы сказал, вульгарного материализма, да? Вот. И религиозность появляется не сразу. Религиозность появляется с момента попытки осмыслить ряд вещей, в частности, ответить на вопрос, кто я такой, зачем я живу, и что будет после того, когда меня не станет, и что было до того, как меня не было. Ну вот, сейчас давайте сделаем небольшую паузу, у нас рекламный ролик в середине часа, а потом продолжим.
Каналу «Ищем выход». Весна будет. авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле». Авторская программа Дмитрия Губина. Губин On Air. Каждую пятницу после 14 часов на YouTube-канале «Ищем выход». Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. Канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Ну вот, продолжаем. Прекрасный вопрос. Здравствуйте, можете ли вы кратко рассказать о принципиальных различиях между АПЦ и РПЦ в богословских вопросах? Не социальное служение. Не совсем понимаю, что значит не социальное служение. Ну, ладно. Есть такие, имеются. Спасибо. Да, безусловно, имеются. И надо сказать, что не только с РПЦ у нас есть довольно серьезные различия. Но давайте с самого начала. На чем строится церковность? Она строится на догматах. В частности, 12 членов символа веры, вот тот самый «Веры во единого Бога Отца Вседержителя», да, они достаточно подробно, эти догматы, были описаны разными вселенскими и не только вселенскими соборами. Вот, это неизменяемая часть. Дальше идет изменяемая часть под названием каноны, то есть законы. Догматы, если хотите, конституция, она не меняется. Законы, они могут меняться в зависимости от того или иного времени. Так вот, есть один очень серьезный догмат, который в православной традиции, скажем так, не очень расписан. Это, собственно говоря, догмат о церкви. Верую в единую святую соборную и апостольскую церковь. Вот от того, как мы видим себе конструкцию, если хотите, церковности, мы очень сильно отличаемся. Потому что есть концепция, проверенная временем, прекрасно работающая. Условно назовем ее концепцией единоначалия. Это католическая, лучшим образом она существует в католической церкви. С единым центром, с главой, земным главой церкви в виде папы римского. Вот. Повторю, прекрасно работающая конструкция, вот, в разное время подвергавшаяся, скажем так, тем или иным важным и неважным реформам. И существует вторая концепция. Собственно говоря, я бы ее назвал апостольской концепцией. Вот, конфедеративного устройства, абсолютного равенства всех общин, потому что Христос сказал, где двое и трое во имя мое, там и я среди них. Серьезная ошибка традиционных, я бы сказал, православных церквей, назовем их так, она во многом заключается в том, что вместо того, чтобы развивать вот эту конфедеративную модель церковного устройства, православные церкви, национальные православные церкви стали строить, каждая стала строить свой собственный Ватикан. Вот, со словами «а мы лучше сделаем», да? «А мы точнее сделаем», «а мы». Вот. На мой взгляд, получается плохо. На мой взгляд, получается пародия. Если вы внутри себя считаете, что все должно быть вот строго по чину, с делегированием ответственности и так далее и тому подобное через подчинение единому центру, то, собственно говоря, вам, дорогие друзья, в католике. Вот. А если вы считаете, что Христос был прав, сказав, что где двое и трое во имя мое, там и я среди них, То есть каждый приход, каждая церковь, каждая община, каждая самая малая группа, она одновременно как бы существует в двух измерениях. Она является полной церковью, с одной стороны, а с другой стороны, она входит через духовное, через молитвенное общение в ту самую невидимую вселенскую церковь, которую Христос создал, и врата ада не одолеют ее. Вот, поскольку Русская Православная Церковь Московского Патриархата, она придерживается вот такой модели, ну, ее как угодно называют, да, имперской модели, так, сяк, как по мне, это вполне себе такая вот, опять же, имперско-ватиканская модель, то вот в этом наше главное отличие. Во всех остальных догматах, в большинстве канонов, и даже в языке богослужения, мы чаще всего, можно сказать, ни в чем не отличаемся. Вот. И надо сказать, что интересом сейчас воспринимают в самых разных странах. У нас довольно много присоединилось за последние годы, несмотря на все, в том числе внешнеполитические чудовищные события, довольно много присоединилось вот в эту всемирную конфедерацию христианскую, апостольскую православную церковь, присоединилось довольно много приходов и в Африке, и в Австралии, и в Европе. И это не только русскоязычные приходы, наоборот, скорее русскоязычных меньшинство, сколько национальные общины, да, которые вот видят в такой модели при сохранении традиций и византийского богослужения, и при сохранении традиций, связанных с апостольским пониманием канонов, вот, все больше людей заинтересовываются такой вот возможностью, такой моделью устройства церкви. Ну, это вот если, опять же, очень коротко. Так. Кто кого забанит? Ребят, не ругайтесь, никто никого банить не будет. Могут ли быть религии от Бога, если они пролили реки человеческой крови, чаще невинны? Это очень такой часто встречающийся вопрос, но давайте все-таки еще раз на него попробуем ответить. Все-таки кровь проливали кто? Люди или Бог? Люди. Люди брали в руки меч, люди убивали других людей, люди проливали эти самые реки крови. Хорошо, давайте себе представим, что никакой религии нет. Ну вот в СССР, да, с религией была некоторая напряженность. Более того, воинствующий атеизм до определенного периода, это был, так сказать, основной, если хотите, мейнстрим советского общества. Мало людей убили? Довольно много. Можем вспомнить тех же самых красных кхмеров. Мало людей убили в атеистическом государстве Народно-демократической республики Камбоджа? Много людей убили. Так что, видите, наличие или отсутствие религии само по себе, да, еще не определяет кровожадность того или иного режима. Вот что с этим делать? Ну, понимаете, у меня ответ, конечно, очень простой, что только через воспитание, только через образование, только через реальные знания, понимаете, потому что когда ответственный дядя с бородой, с хорошо поставленным голосом убеждает всех собравшихся, что убивать других – это вообще благо, это оправдано, и что воины обязательно в рай попадут и прочие безумные глаголы этот такой человек произносит, среди людей, которые не очень разбираются, да, то, что называется, матчасть знают не очень хорошо, книжков не читали. Понимаете, всегда найдется довольно большое количество тех, кто скажет, ну, раз такой уважаемый человек говорит, что, в общем, это так, то, наверное, это так. Понимаете, если мы знаем, точно знаем, что дважды два – четыре, то, в общем, нас довольно тяжело убедить будет в том, что это 18. Мы скажем, что, ну, парень, ты что-то забрался. Вот. Ты либо просто безграмотный, либо ты зачем-то хочешь нас обмануть. Но для этого нужно знать, сколько будет 2×2 – 4. Когда человек не знает, то его легко ввести в заблуждение. Опять же, вне зависимости от того, кто он – простой человек или правитель государства. Правителю тоже можно напеть в уши и рассказать небылицы о том, как устроен этот мир, вот, и чего хочет Господь Бог от человека. Посмотрите, как дружно и вежливо живут христиане-староверы. Да, согласен, у староверов очень многому есть чему поучиться. Это вообще очень недооцененный. У нас не так давно мы праздновали, да, юбилей, хотел сказать, пророка, протопопа Аввакума. Вот, и в издательстве «Свита Нова» выходила книжка с совершенно замечательными иллюстрациями, с текстами жития, с текстами некоторых писем. Вот, я там писал статью о том, что, в общем, конечно, очень недооценена фигура протопопа Аввакума, очень много на него всякой разной государственной, идеологической, напрасленной вообще на старообрядцев было возведено. Вот, потому что известный принцип, известные слова Христа: «По плодам их узнаете их». Вот достаточно посмотреть на плоды, которые, по крайней мере, уж до революции точно приносило старообрядчество, сейчас в несколько меньшей степени. Потому что, в общем, конечно, советская власть и тут потопталась очень сильно. Вот. И зачастую сегодняшние старообрядческие общины, они сохраняют скорее букву, но не дух. Вот. Но, во всяком случае, и до революции, и в других странах, в том числе в Южной Америке, куда уехали многие старообрядцы еще в конце 19-го, начале 20 века, вот, можно увидеть совершенно потрясающие плоды вот именно такого духа и такого соработничества внутри Христа. Как церковь относится к тому, что Иисус превращал воду в вино? Отвечаю, с благодарностью относится церковь. Потому что, конечно, вино – это приятнее, чем вода. Хотя иногда вода тоже бывает очень нужна. Так, по поводу того, где что мы другие с другим Богом. Ну, кто с другим Богом, понимаете, тот с другим Богом. Ну, простите, я еще не до конца поправился, поэтому кашляюсь. Так. Пытаюсь, что-то у меня тут ускакивает чат. Так, идет, видимо, какое-то бесконечное тут сейчас обсуждение друг с другом. Вот. Чем апостольская церковь отличается от православной? Только что отвечал, вот, поэтому можно потом будет после окончания передач просто отмотать, вот, и еще раз послушать. Так. Как можно условия заключения мира украинским президентом называть ультиматумом НАТО? Не знаю. Я, во-первых, по крайней мере, я так никогда не говорил. И, честно говоря, даже не слышал. Это, видимо, кто-то из пропагандистов. Знаете, ну, пропагандисты вообще на войне, да, по-другому не сказать. Они, в общем, очень часто перехлёстывают, потому что самая главная задача пропагандиста – рассказать про то, какие мы хорошие, какие они ужасные. Вот. Повторяю, не слышал я про такую характеристику, но если она есть, значит, есть. Так. Религиозность, как прочие суеверия, глюк выше нервный. Ну, слушайте, знаете, если глюк такой, что этому глюку подвергнута уж минимум добрая половина человечества, Значит, это не глюк, а норма. Вот и все. Понимаете? И исходить нужно именно из того, что это некая норма. Вариант нормы. Понимаете? И просто нужно уметь с этим работать. Если мы с вами говорим с точки зрения, например, психологии или психотерапии. Так. Это все хорошо. Еще можно, конечно, судить о христианстве по разным всяким книгам, там, Носовского или Фоменко и так далее. Слушайте, давайте как-то серьезнее. Так, пытаюсь найти, есть ли вопросы, потому что в основном пока все идет какой-то диалог между религией и правила публичного договора в обществе. Да, в некотором смысле так. Это правила общественной этики в том числе. Вот. А без этики, в общем, как-то общество превращается в некий террариум единомышленников. Почему воцерковленные люди стесняются называть имя Бога Иеговы? В Библии сказано, что его так зовут. Значит, в Библии не сказано, что его так зовут. Иегова – это огласовка так называемого священного тетраграмматона. Четырех букв, да, которые были написаны в святая святых, и которые раз в год произносились первосвященником на особой молитве. Иегова – это один из вариантов такой огласовки. Там могут быть и другие варианты. Понимаете, вообще, так сказать, разговор об именах Бога, имен Бога в Библии приводится очень много. Понимаете, Иегова, сущий – это только один из вариантов такого имени. Вот. Поэтому, кстати говоря, во многих молитвах имя Иеговы присутствует, православных молитвах, написанных на церковно-славянском. Просто возьмите, откройте любой молитвенник, и вы увидите, что там это имя есть. Вот. Так. Ну, вы меня уже, так сказать, вы знаете, еще раз говорю, Бога Отца зовут Бог Отец. Вот это самое главное. Понимаете, попытка обозначить каким-то одним... Понимаете, вот, кстати говоря, вот это очень важный момент. Я догадываюсь, откуда такой запал в вашем обращении. Это очень важно. Понимаете, свести непознаваемого Бога, Бога-творца всей Вселенной, к какому-то одному имени, вам не кажется, что вы его умаляете? Бог невидим, Бог непознаваем. Бог существует изначально. Бог-творец Вселенной. А вы хотите сказать, Бога зовут Вася, точка. Вот нет. Понимаете, вот нет. Есть такая форма богословия, которая называется апофатическое богословие. Вот. Это так называемое богословие от отрицания. Это богословие от того, от попытки понять, кем Бог не является. Вот Бог не является познаваемым. Бог не является кем-то, кого можно свести к одному имени. Поэтому имен Бога в Библии много. Понимаете? Иегова сущий только одно из таких имен. Так. Между Богом и душой человека не должно быть посредников. Абсолютно согласен. Никаких посредников между Богом и человеком быть не должно. Но могут существовать спутники на нашем пути. Люди, с кем мы вместе проходим, по крайней мере, ту или иную часть пути. Вот, когда меня просят рассказать, кем является, например, в православной традиции духовник, Я предлагаю такой образ, если хотите. Духовник – это шерпа. Знаете, это вот тот человек, который в Гималаях вместе с альпинистами поднимается на гору. Вместе. Не вместо них. Не снизу командует левее-правее, ногу поставь. Идет вместе с ними. И зачастую еще несет тяжелый груз. Шерпа. Проводник-спутник. Вот кем вообще является любой священнослужитель в любой религиозной традиции. Ну, а уже личные качества, которые вызывают то или иное, например, у других людей уважение, да, желание обратиться за советом, это уже, так сказать, ну, некий дополнительный, что называется, эффект. Так. Как можно оградиться от радикализации общества? Слушайте, очень тяжело оградиться от радикализации общества и уровня жестокости, когда, в общем, много людей работают на то, чтобы эту жестокость возгонять. Да, иногда приводят такой образ, да, о том, что молитва – это духовный щит. Ну, вот молитва и постом. Понимаете, можно ограждать себя и внимательно анализу того, как я на что реагирую. Да? Потому что если я своего собеседника в тот или иной момент хочу так прибить, потому что он же не прав, он же гад, вот, то какими бы добрыми принципами я бы не руководствовался, понимаете, я, в общем, скатываюсь ровно на ту же самую планку. Да? Он за войну, я против, я же прав, прав, значит, я его прибью. Нет, это так тоже не работает. Дозволяется ли делать татуировку вместо нательного крестика? Слушайте, все дозволяется. Вопрос, зачем? Вот, чтобы не сняли, ну, я могу сказать, что я вот, например, несколько раз мне предлагали, в частности, медицинские работники при прохождении той или иной процедуры. Говорили, нет, все, мы не начнем, пока крест не снимете. Я говорю, ну, хорошо, значит, отменяем. Вот. Ничего страшного. Находили способ. В самом крайнем случае, когда у меня была довольно сложная, тяжелая операция, сказал, ну, хорошо, я в руку крест возьму, в руке буду держать. Так можно? Сказали, можно. Я говорю, ну, вот, все, хорошо. Вот, так что сделать татуировку, чтобы не сняли, ну, повторяю, смотрите, это дело ваше. Так. Суперлайк. Да, за суперлайки спасибо. Чат читают. Да, чат читают. Да, Господь попускает абсолютно любые испытания для человечества и для каждого отдельно взятого человека. И самое главное, повторяю, у Бога нет задачи всех привести в церковь. У Бога нет задачи всех, чтобы все человечество приняло одну и ту же религию. У Бога есть задача, чтобы люди были счастливы. А счастливы, в общем-то, люди могут только тогда, когда они живут в гармоничном мире, когда их душа, собственно, пребывает в гармонии. Это возможно только через общую этику, общую для всего человечества. Вот примерно такая задача. Так. Так. Пытаюсь. У нас, видите, уже заканчивается время сегодняшней передачи. Я все пытаюсь добраться. Вы уверены, что отец Иисуса не мог быть римским легионером? Ну, честно говоря, уверен. Вот. Но я вам задам встречный вопрос. А что это меняет? Вот для вас. Для вас лично. Задумайте, что это меняет? Это меняет все представления о словах Иисуса о том, что нужно подставить другую щеку? Это меняет смысл слов «блаженны миротворцы». Понимаете? Я думаю, что все-таки для того, чтобы принять учение Иисуса, Понимаете, нужно именно принять учение, нужно разобраться с этикой. А дальше вы уже сами себе ответите на вопрос, что вас с точки зрения евангельской истории устраивает, а что вас не устраивает, что вам кажется некой сказкой, назовем это так. И когда вы для себя примете этическую сторону христианства, тогда можно будет с вами поговорить в том числе о том, что является вставными фрагментами, потому что лингвисты, текстологи уже достаточно давно определили, что в Евангелиях есть действительно более поздние, вполне так прочитываемые, считываемые именно средневековые там, или первых там, 3-4 сотен лет фрагменты, которые явно были дописаны позже. Вот, но это не отменяет сути, не отменяет той самой духовной основы, которая в Евангелиях заложена. Понимаете? Поэтому в первую очередь, повторяю, это этико-моральная составляющая, да, а во вторую уже все остальное. Так. Так. Правда ли? Нет, молитва «Отче наш» не из Египта. Так, является ли РПЦ токсичной организацией? Я думаю, что токсичными являются сегодня очень многие представители любых религиозных организаций, которые, скажем так, вместо того, чтобы помолчать, иногда, знаете, если нет возможности возвысить голос против, то хотя бы достаточно помолчать. Вот. Но они не молчат. Они откровенно призывают к победе оружием на поле боя любой ценой. Понимаете? Вот, к сожалению, представители таких религиозных организаций, кстати, не только российских, да, так и представители таких организаций есть во многих странах мира. Вот я их как-то не могу поддержать и принять их концепцию, их видение мира. Знаю батюшку с зоновскими наколками. Я тоже знаю такого батюшку. Думаю, что такие не одни батюшки есть. Вот. Так. Слушайте, вы знаете, вот под конец начались очень важные вопросы, но, к сожалению, я уже боюсь, что не успеваю. Вот, не успеваю ответить, это ужасно обидно, но факт. Вот, поэтому, что не ответил, сбережем на следующую неделю. Постараемся начать разговоры с этих вопросов. Пожалуйста, не поленитесь перед началом следующего эфира, в следующую пятницу в 13:00 по московскому времени. Мы с вами встретимся снова. Всего вам доброго, до свидания. Берегите, пожалуйста, себя. До следующей встречи.